эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог связаться с нами, прислать нам любой волнующий его трудный вопрос о христианской вере. И я совершенно готов и очень рад трудным вопросам, именно вопросам, которые кажутся вам, может быть, такими нигилейными, такими вот неприятными. Давайте как раз о них говорить. Вот именно о тех вопросах, которые, возможно, вас удерживают от обращения ко Христу или которые как-то колеблют вашу веру. Я здесь для того, чтобы на них ответить. Прислать их можно по-разному. Можно их оставить на нашем сайте theos.fm, и там внизу такая синяя полоска и кнопка «Вопрос в студию». Можно прислать, оставлять комментарии у нас в трансляциях в Facebook и ВКонтакте. Можно прислать мне вопрос напрямую на почту. Почта asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, то можно этим же адресом воспользоваться. asksergey@list.ru. И я тогда в следующем эфире ваш вопрос озвучу и на него постараюсь ответить. Я напомню, что наша станция в целом и вот эта передача в частности существует благодаря поддержке слушателей, благодаря людям, которые присылают свои, может, 100, 200, 500, там, может, 1000 рублей для того, чтобы поддержать нашу дальнейшую работу. Как это сделать, вы можете увидеть на нашем сайте, там будет в углу такая кнопка. Если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, вы можете набрать в любом поисковике Сергей Худиев, Радио Теос, Сергей Худиев, Радио Теос, и окажетесь, первая же ссылка будет на страничку вот этой передачи, вы увидите, как поддержать. Но я перехожу, собственно, к вопросам. Человек с псевдонимом О. Гностик пишет: если лев убивал антилопа еще в Эдеме, значит, смерть пришла в мир не с грехопадением человека, а существовала изначально. То есть Бог сотворил несовершенный мир. Вы знаете, есть два разных понятия – несовершенный и незавершенный. То есть вот пятилетний ребенок, он может быть совершенным, и с ним может быть все в порядке, но он еще не вырос, он не завершен, не является взрослым человеком. Бог творит мир, который является совершенным в Божьем замысле, в очах Бога. Вот смотрите, когда, например, возводится здание, там строительные леса. И мы видим, что там строительные леса, куча мусора. Все это выглядит не очень привлекательно, но мы знаем, что это в процессе строительства все находится, что это есть. И вот мир, в котором мы живем, он находится в процессе, он еще не завершен, он не пришел к своему финалу. Мы видим строительные леса, там строительный мусор, все находится в процессе. Поэтому Бог сотворил мир, который находится в процессе становления. Бог не сотворил мир готовым, завершенным, уже сделанным. Поэтому этот мир не является, не отражает благость Божию в том виде, в каком он ее будет отражать в будущем, в котором он и отражает в замысле Бога. Вот. Поэтому, понимаете, представление о том, что Бог сотворил мир готовым уже и завершенным, оно просто не находит опору в Священном Писании. Многие атеисты, которые получили теоретическую базу знания о христианстве из статей Панчина и Невзорова, утверждают, что христианство не имеет никакого отношения к нравственности. Все это переняли у других цивилизаций, которые были раньше, античности, например. И второй вопрос. Атеисты утверждают, что христианство из малочисленной секты приобрело такое величие, потому что это было выгодно руководству Рима и других стран, которые действовали в своих интересах для управления людьми. Как их отвечать? Как им отвечать? Ну, что касается нравственности, то Апостол Павел пишет, что язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. То есть Бог вложил в сердце любого человека нравственный закон. Сознание нравственного закона – это не признак принадлежности к Церкви Божией, это признак принадлежности к человеческому роду. Так что язычники могли совершать нравственные поступки. Там язычник Сенека мог писать очень верные, очень глубокие нравственные наставления. До сих пор вот нравственные письма к Луцилию люди перечитывают, получают пользу. Это как раз очень хорошо укладывается в христианскую картину мира. Что касается другое дело, что когда мы говорим, понимаете, когда мы говорим о нравственности, мы ни в коем случае не говорим, что нехристиане обязательно безнравственные люди. Нет, конечно. Ничего подобного мы не утверждаем. Нехристианин может быть нравственным человеком. И в Библии мы видим примеры нравственных поступков нехристиан, там, людей, которые не принадлежат к народу Божьему. В Ветхом Завете мы видим этих египетских повивальных бабок, которые саботировали приказ фараона убивать младенцев мужеского пола. Чуть дальше мы видим языческого царя Кира, который вот Бог благословил, он там помогает Израилю. Мы видим в Новом Завете сотника Юлия, который поступает человеколюбиво. Мы видим критян, которые... жителей Мальты, Мелита, которые поступили человеколюбиво с Павлом и его спутниками, которых выбросило, значит, на берег. То есть и сама Библия, и очевидность нам говорит, что нехристиане могут совершать нравственные поступки. Почему-то иногда атеисты думают, что христиане думают, что только христиане могут быть нравственными. Мы, конечно, ничего подобного не утверждаем. С нравственностью вот тут другая проблема у атеистов, что в мире без Бога не существует объективного нравственного закона, и, соответственно, любые суждения о нравственности – это суждения о каких-то личных или групповых предпочтениях. И это делает любые рассуждения о нравственности вообще достаточно бессмысленными. В мире без Бога, говоря о том, что это нравственно, а это нет, вы фактически говорите не больше, чем «я это одобряю» или «группа, к которой я принадлежу, это одобряет». Мы беседовали с Панчином, он признал, что нет, не существует никакой объективной нравственности. Таким образом, любая нравственная риторика в устах атеиста, она просто бессмысленна, она ничего не означает, она не обращается ни к какой реальности. Что касается христианства, приобрело величие, потому что это было выгодно руководству Рима. Это абсолютно неправда. Вот это просто смешно об этом говорить, если мы хоть немножечко себе представляем историю раннего христианства. Христиане сталкивались с враждебностью, иногда резкими гонениями со стороны властей. Потому что для язычника его религиозная жизнь была частью его гражданской жизни. Отношение к языческим богам было примерно как к крыше 90-е годы или как к аристократии, которой вы платите подати, а там сидит, значит, в замке на горе аристократ, вы ему платите подати. И когда вы сталкиваетесь, вы ему почтительно кланяетесь. Он за это вас защищает от других аристократов, ну и сам не обижает. А если вы начнете с ним собачиться, если вы откажетесь ему воздавать почести и платить подати, то вы очень сильно испортите жизнь себе. И вот для язычников не воздавать должных почестей языческим божествам означало очень сильно испортить всем жизнь. Что мы поклоняемся там, локальному божеству, это локальное божество обеспечивает нам удои, накосы и центнеры с гектара, ограждает нас от врагов внешних. Соответственно, когда у язычников случались какие-нибудь неприятности, там эпидемия, неурожай, что-нибудь еще, они говорили, что вот это все с нами случилось, потому что гады-христиане, они не поклоняются отечественным богам, отечественные боги на нас обиделись, и, соответственно, вот нам все это прилетело. Стать христианином в античном мире значило определенным образом сильно нарушить свои социальные связи. Потому что естественную жизнь, и человек, который отказывался участвовать в языческом поклонении, он сильно нарывался. Ну, например, есть там святые воины, но канонизированы они не за то, что они там поражали живую силу противника, а за то, что они отказались приносить жертву языческим божествам, что обязательно делалось вот при там, подготовке к военным действиям. Что, они говорят, а мы христиане, мы не можем. Мы этим языческим божествам не поклоняемся. Соответственно, им прилетало, как вот врагам и изменникам Родины. То есть быть христианином было трудно, очень и стрёмно. И гонения могли возникать как со стороны просто народных масс. Там, ну, случилась какая-нибудь эпидемия. Почему она случилась? Потому что христиане прогневали отечественных богов. Сейчас мы их возьмем за шкирку и заставим приносить жертвы отечественным богам. Вот не станут они этого делать, ну, мы их, значит, замучаем как врагов всего народа. И иногда гонения сверху спускались от императорской власти. Чтобы власти пытались использовать христиан в своих целях, это не было до Константина. Вот Константин, он уже понял, что христиан много, но ко времени Константина христиан было уже много, они были достаточно влиятельны, чтобы на них поставить. Вот. Но вот такое усиление христианства, увеличение числа его последователей, оно имело место именно в ситуациях гонений, когда как население, так и власти относились к христианам враждебно. Человек с псевдонимом Машах. Зачем христиане настаивают на своем монотеизме? У вас троица богов и кости под иудеев. Тогда примите иудаизм, но вы не хотите. Почему честно не признаться, что у вас три бога? Ни иудеи, ни мусульмане не признают ваш монотеизм. Потому что у нас есть наше собственное вероучение, наша собственная доктрина. И в этой доктрине у нас не три бога, а один бог, который един по существу и троичен в лице. Понимаете? А для того, чтобы спорить с христианством, нужно все-таки спорить с христианством, как оно вот себя воспринимает, а не как вы вот себя, не как вы себе придумали. Христианство не верит ни в какие трех богов. Никогда не верил. Мы верим в Святую Троицу. То, что Бог, единый Бог, он в каком-то отношении похож на семью. Вернее, семья похожа на Бога, как она отражает Троицу в тварной реальности. Что в Боге есть три лица. Что в Боге есть различия лиц. Эти лица пребывают в постоянном общении. Но это не делает Бога тремя богами. Он един, обладающий тремя лицами. Поэтому все-таки эта концепция, она является монотеизмом. Мы не верим ни в каких трех богов. Станислав, философская картина мира эпохи христианского средневековья господствовала в Европе больше тысячи лет, однако за это время христиане не совершили ни одного научного открытия. Наука, как особая форма познания, начала возрождаться сразу, как только христианская эпоха закончилась, но наступила эпоха нового времени. И философская картина мира кардинально отличается от христианской. Таким образом, христиане, совершавшие научные открытия в новое время, опирались не на свою христианскую картину мира, а на картину мира античности и нового времени, которые легли в основание современной науки. Ну, это же плохо. Ну вот, значит, и то, и другое. Средневековье — это время научных открытий, это время, когда созревала научная революция. Средневековье – это время интенсивной интеллектуальной жизни. Это время, когда вот научный метод, собственно, сложился. Понимаете, вот когда нам рассказывают, что вот было мрачное средневековье, когда там ученых сжигали за веру в то, что Земля круглая, ну и прочее, значит, это же не имеет отношения к реальности. Средневековье – это время интенсивной интеллектуальной жизни. Это время, когда закладываются основания современной науки. Закладываются они клириками, закладываются они в монастырях. Но по той очевидной причине, что больше никто этим не мог заниматься. Больше ни у кого на это не было времени и силы образования. Потому что, собственно, в то время единственные образованные люди – это клирики. И именно клирики, они занимаются тем, что называлось натуральной философией, тем, что еще впоследствии вырастают естественные науки. Мировоззрение нового времени, оно там научная революция у нас происходит в 17 веке, когда ничего похожего на отпадение от христианства не происходит. Мы можем говорить о том, что образованные там классы начинают терять интерес к христианству в какой-то мере. Там, ну, конец 18 века, французская революция, там, деизм. Ну, может быть. Но научная революция происходит в 17 век. Ее совершают христиане. Причем ее совершают люди с однозначно христианским мировоззрением. Бойль, Ньютон, Декарт, там, Кеплер, Коперник, Лаплас. Даже вот, собственно, Коперник — это еще раньше у нас. То есть, вообще говоря, никак нельзя сказать, что научная революция связана с каким-то ослаблением христианства. Это ровно наоборот. Как раз люди, которые эту научную революцию совершают, они христиане, причем даже на фоне, на общем фоне. Они просто культурные христиане, вот, все вокруг христиане, и они просто по инерции. Они люди лично благочестивые, ну вот, не знаю, там, Роберт Бойль, который был человеком достаточно состоятельным, он финансировал миссии, финансировал переводы Библии, из вещей своего состояния потратит на лекции против атеизма. То есть он христианских апологетов финансировал из своих денег. Ньютон, который больше написал толкований и написания, чем научных, собственно, трудов. То есть научная революция, там Декарт, значит, Паскаль, который выдающийся христианский мыслитель и попутно физик и математик. То есть, вообще говоря, научная революция однозначно делается христианами под влиянием именно христианской картины, которая действует внутри христианской картины мира. Ваше утверждение о том, что законы природы в материализме как-то мешают возникновению сознания и мышления, это просто голословная декларация, ее надо обосновать. Вам придется открыть тайну, как именно они это делают. Понимаете, дело не в том, что они мешают. Дело в том, что вы не можете получить сознание и свободную волю на материале. Ну, смотрите, если мир чисто материален, не существует ничего, кроме материи, это значит, что все ваши акты мышления и произволения являются результатом, пускай очень сложных, но чисто материальных процессов в вашем мозгу. И эти процессы, они детерминированы законами природы. И это значит, что у вас нет свободной воли. Ну, не только свободной воли, у вас много чего нет, но, по крайней мере, у вас нет свободной воли. Это значит, любые решения, которые вы или я принимаем, они детерминированы этими законами природы. Они не могут быть другими. У вас просто нет контроля над этим процессом, который происходит у вас в голове. Вы его не контролируете как личность. Это он контролирует вас. У вас нет свободной воли. Соответственно, у вас нет мышления неизбежно, потому что мышление предполагает ряд актов свободной воли. Я предпочитаю думать об этом и не о том. Я принимаю решение рассмотреть ваши аргументы. Рассмотрев ваши аргументы, я принимаю решение скорректировать свою позицию. Если у меня нет свободной воли, то всех этих актов я просто совершить не могу, я не принимаю никаких решений. Все мои так называемые решения являются результатом чисто природных процессов в коре моего головного мозга. И поэтому, если все мои акты мышления и воли детерминированы вот этими, пускай бы и сложными, но однозначно природными процессами в коре моего головного мозга, ну, значит, у нас нет сознания и мышления, не может быть, ниоткуда взяться. Поэтому материализм действительно не может нам объяснить существование сознания и мышления и свободной воли. И материалисты часто просто прямым текстом и говорят, что нет такой свободной воли. Но если у нас нет свободной воли, то мы не можем с ними согласиться, потому что такое согласие было бы актом свободы. Михаил, атеисты часто намекают, делают упор на то, что нравственность эволюционировала, намекая на то, что с развитием общества менялось и христианство, а не христианство меняло общество. Например, отменялось рабство и плохое отношение к женщинам. Вопрос, как понимать, где в Библии слово Бога, где интерпретация людей, писавших, возможно, в своих интересах. Закон Моисея сегодня не нужен вовсе. Значит, насчет того, что нравственность эволюционировала. Видите ли, эволюционировали, общественная жизнь менялась. Вот общественная жизнь, она менялась. В общественной жизни отменялось рабство. Рабство отменялось под влиянием христианской веры. Потому что единственная цивилизация, в которой рабство было отменено, это христианская цивилизация. Вообще говоря, рабство существует во всех человеческих цивилизациях. Везде. Везде существует рабство. Единственная цивилизация, в которой рабство отменили, потому что сочли его нравственно неприемлемым, это христианская цивилизация. Единственная. То есть вот можно вспомнить, что наиболее активную роль в отмене христианства сыграли люди, которые открыто руководствовались религиозными мотивами. Уилбер Форс, например, который десятилетиями в английском парламенте лоббировал запрет работорговли, делал это по религиозным соображениям. Пропаганда в пользу этого решения носила религиозный характер и только потому, что с экономической точки зрения это было совершенно невыгодно для Британии того времени. И да, вот произошло некое удивительное совершенно явление, когда, наконец, дожали британский парламент, и он принял решение, которое было крайне невыгодно экономически, но которое исходило из нравственных ценностей, которые были христианскими, и все люди, которые боролись против рабства, они, собственно, не скрывали, что делают это по христианским соображениям. Поэтому я что-то не припомню научных атеистов среди борцов с рабством. Что касается науки, то тут, знаете, что было интересно, когда авторитет науки утвердился, и науку как источник своих ценностей, очень быстро оказалось, что биология, наука биологии доказала, что человеческие расы не равны, что черные должны быть в рабстве у белых, и более того, белые не равны между собой, что есть там тевтонская раса, которая лучше всех эволюционировала, и это немцы, англичане, скандинавы и, может быть, часть французов. Есть ирландцы, которые похуже, есть итальянцы, которые похуже, есть славяне, которые совсем плохие. И дальше уже идут совсем не белые люди, которые еще ниже. И вот все это продвигалось как наука, как биология. Писались ученые труды на эту тему. То есть если говорить о том, что рабство, там неравенство, притеснение, там несправедливость, но наука обосновывались просто отлично. В 20 веке все страшные кровопролития 20 века, они были научно обоснованы. Что касается того, что менялось христианство. Христианство не менялось. Люди путают разные вещи абсолютно. Люди путают общественное устроение и нравственные установки христианства. Вот нравственные установки христианства не менялись. Они медленно переквашивали общество под себя. Переквашивали медленно, потому что христианская вера далеко не единственный фактор, который действовал в обществе. Вот если брать тот же пример с отменой рабства, то у людей мощные экономические стимулы к тому, чтобы продолжать торговать чернокожими рабами. Это большие деньги. Это британская экономика на этом держится. И понятно, что это оказывает влияние на то, как люди себя ведут, даже если они все формально христиане. И понятно, что какие-то обычаи, которые сложились, которые люди унаследовали, то есть христианство было одним из факторов, которые влияли на общество и в итоге многого достигли. Значит, плохое отношение к женщинам, ну как вам сказать? Вот сейчас мы видим, как... Например, сейчас вот у нас мы видим вся эта трансгендерная идеология, когда просто мужик, абсолютно сохранный мужик, абсолютно физиологически сохранный, может себя объявить женщиной и на этом основании ломиться в женские душевые. Ну или вот ситуация, когда мужчина, физиологически абсолютный мужчина, полностью сохранный, которого осудили за изнасилование, объявляет себя женщиной, его сажают в женскую тюрьму, там он опять совершает тоже преступление, тоже изнасилование. Когда сокамерница жалуется, пытается это в суде добиться, чтобы его держали отдельно, ей отказывают, потому что это ущемление прав трансгендеров. Сейчас мы видим, как вот эта современная идеология бьет по женщинам. Именно по женщинам она и бьет. Поэтому говорить, что у нас произошел огромный прогресс, вот сейчас у нас отличное отношение к женщинам в развитых странах, ну как вам сказать, я не думаю, что запирать женщину в одной камере с мужчиной и насильником – это уважение к правам женщин. Я думаю, это нечто совсем обратное. А это вот то, что реально происходит. Вопрос, значит, который вы другой ставите, как понимать, где в Библии слово «Бога», где интерпретация людей, не писавших, возможно, свои интересы. Понимаете, Библия – это повествование, которое имеет свой сюжет, которое имеет свой центр. И центром Библии является личность и спасительные деяния Иисуса Христа. То есть Библия – это книга о Христе с длинным предисловием. И для того, чтобы понять Библию, мы должны понимать ее в Иисусе Христе. В личности и деяниях Иисуса Христа. Поэтому мы оцениваем все остальное, исходя из Иисуса Христа. Христос говорит, что откровение носит поступательный характер. То есть, когда ему спрашивают, там, позволительно ли разводиться, он говорит «нет». А ему говорят, ну как же, Моисей-то позволил писать разводное письмо и разводиться. Он говорит, по жестокосердию вашему Моисей дал вам эту заповедь. То есть, некоторые места Ветхого Завета, они продиктованы снисхождением Божьим к жестокосердию людей. Люди не готовы принять божественное откровение в полноте. Бог их подготавливает к этому веками. И приходит время, когда Бог открывается полным исчерпывающим образом в Иисусе Христе. Таким образом, в Ветхом Завете мы имеем в виду, мы имеем божественное откровение, однако снисходящее, приспособленное к тем людям, которые вот тогда были, к их состоянию, тому, что можно или невозможно им было открыть. Откровение носит поступательный характер. Оно полностью разворачивается в Иисусе Христе. Поэтому, когда мы хотим понять, что от нас Бог хочет, что Он нам открыл о себе, мы взираем на Иисуса Христа. Я не совсем понял, почему Бог запретил убивать, но не запретил рабство. Социально-экономическое положение этого времени позволяло людям резать помидоры. Но Бог запретил убийство. В чем была проблема с рабством? Атеисты намекают на то, что придумали заповеди люди, которым отмена рабства не была выгодна. Значит, потому что любой запрет, он предполагает возможность его выполнения. Ну, смотрите, как вам сказать, допустим, сейчас некий пророк запретит социальное неравенство. Что вот есть же неравенство, есть владелец торговой сети, у которого, который очень хорошо живет, есть разнорабочий в этой торговой сети, который мигрант, и который живет очень скудно. И представим себе, что мы это запретим. И что будет? Это никуда не денется. Экономика устроена так, как она устроена. Просто взять и запретить – это не получится. Точно так же, как было невозможно взять и запретить рабство. Можно было, как апостол уже пишет, что каждый на своем месте человек должен угождать Богу, творить добро, поступать добросовестно в отношении других людей. Поэтому Библия, она рабство не осуждает и не одобряет, она просто исходит из того, что ну, есть такая вот социальная реальность, и все. Внутри этой социальной реальности человек находится со своей душой, со своим стремлением повиноваться Богу, и внутри этой социальной реальности он действует так, как вот он может. Значит, что касается Это заповеди придумали люди, которым обмен рабства бывает невыгодно. Ну, смотрите, ну как вы себе это представляете? Вот апостол Павел такой получает грант от римского императора. Римский император ему говорит: слушай, Павел, ты давай нам это сочини, что от лица Божия, что надо быть хорошим добросовестным рабом, там не бунтовать и так далее. Ну, Павел говорит: ну хорошо, 10% сверху накинемся, ну, ему император говорит: хорошо. Ну, вот как вообще это могло выглядеть? Когда люди говорят, что религию сознательно придумали как средство социальной манипуляции, у меня всегда возникает вопрос: как это выглядело исторически, технически? Юз. То есть для того, чтобы быть спасенным, нужно быть только христианином и верить во Христа, а не быть, например, добрым человеком, буддистом или атеистом. Ваш Бог — это турникет, вы рассыпетесь со временем. Я не очень понимаю насчет турникета, но что такое вечное спасение? Спасение — это когда мы возвращаемся в нашу семью, когда мы обретаем вечное отношение с Богом и его народом. Когда мы примиряемся с Богом, который есть податель вечной жизни. То есть спасение всегда предполагает личное отношение с Богом. Бог дарует нам жизнь вечную, блаженную. Для этого нам нужно с Ним примириться, нам нужно присоединиться к Его семье. Бог пришел для того, чтобы даровать нам жизнь вечную, блаженную, в Иисусе Христе. Быть спасенным – это значит быть с Иисусом Христом. Вот в вечности одесную Бога Отца пребывает Иисус Христос, и все спасенные пребывают с Ним. Вот вообще спасение, быть спасенным, это быть со Христом. Поэтому никакого другого спасения, кроме спасения в Иисусе Христе, вот в принципе не существует, существовать не может. Другое дело, что мы не знаем там, в итоге, кто будет со Христом, мы не произносим суда как-то над другими людьми. Но если человек будет спасен в вечности, это будет означать, что он будет со Христом. Никак иначе. Потому что никакого другого вечного спасения просто не бывает в принципе. Бог многогранен, добро только одна грань Христа. Ну, честно говоря, не очень понимаю, что тут за вопрос. Так, Станислав, я заметил, что когда некий западный философ или ученый называет себя атеистом, он зачастую имеет в виду всего лишь свое неверие в христианского Бога. Это не мешает такому человеку быть идеалистом. Например, пресловутый Барт Эрман именно верит в историчество Иисуса, потому что безосновательно считает, что евреи принципиально не могли бы нафантазировать страдающего Мессию. Томас Нагель тоже называет себя атеистом, при этом он также идеалист. Поэтому ваша апелляция к атеизму в качестве довода сомнительна. Ну, собственно, Эрман, он пример ученого, который не является христианином и абсолютно не имеет заинтересованности в утверждении историчности Иисуса. Ну, он так прямо и говорит, что ему это как бы и не нужно совсем. На его личность, на его мировоззрение историчности Иисуса не влияет. Он в любом случае не имеет никакой связанной с ним надежды или веры. Поэтому его доводы интересны именно как доводы ученого, который не стремится как-то поддерживать христианскую веру. Наоборот, он на христианство всячески нападает, его критикует. И он признает, как и все его собратья по цеху, что как историческая личность Иисус существовал за пределами всяких разумных сомнений. Что это вот в этом не сомневается никто, независимо от там, его личных убеждений. Не вопрос веры в существование исторического Иисуса. Это хорошо установленный исторический факт. И иногда бывает, вот, когда мы рассматриваем две конфликтующие точки зрения, обворваны, на чем согласны те и другие. Вот те и другие, верующие и неверующие исследователи Нового Завета, они согласны, что Иисус определенно существовал как историческое лицо. Они согласны, что у него были ученики, что эти ученики вскоре после его смерти на кресте стали проповедовать, что он воскрес из мертвых. И вот это историческая канва, которую все разделяют, независимо от их личных убеждений. Иисус существовал, он умер на римском кресте. После его смерти ученики стали горячо проповедовать, что он воскрес из мертвых. Вот это то, что всеми признается и является несомненной исторической реальностью, точно так же, как вот мы знаем, что Петр I воевал с Карлом XII, а царевну Софью заточил в монастырь. Это мы знаем просто на уровне истории, не вопрос веры. Вера – это когда мы решаем, разделяем мы эту веру апостолов или нет. И вот там Эрван этой веры апостолов не разделяет. Но альтернативной версии у атеистов, которая бы объяснила такое поведение апостолов, нет. У них есть такая вот упертость в материализме, что Христос… Мы не знаем, что там было, но мы знаем, что он точно не воскресал. Но даже те факты, которые они признают, они указывают на то, что воскрес, у нас нет другого объяснения. Станислав, причина, по которой после остановки сердца человек способен слышать и запоминать действия разговора врачей, состоит в том, что мозг еще работает. Первые пару минут в нем происходит резкое усиление процесса возбуждения, внимания и запоминания из-за многократного выброса дофамина и освобождения серотонина. Ссылка. Журнал Национальной академии наук США, статья 15 года. Не надо выдумывать ничего сверхъестественного. Я читал много достаточно материалов по околосмертному опыту и, в общем-то, материалы, которые пишут люди, которых нельзя назвать христианскими апологетами. Там врачи, которые с этим имеют дело. Пин Ван Воммель, он кардиолог, Сэм Парни, реаниматолог, и я сейчас не вспомню уже человека, но он онколог, поэтому он работает с умирающими. И некоторые вещи невозможно объяснить тем, что человек продолжает работать в мозге. Вот в принципе. Потому что когда человек лежит под глубоким наркозом на операционном столе, или он просто глубоко вырублен, лежит, и потом он сообщает о том, какими инструментами в нем врачи ковырялись, как он мог это видеть. У него просто не было такой возможности. Понимаете, если человек лежит, смотрит в потолок, у него на открытом сердце в это время ковыряются врачи, он просто бы его не увидел. Даже если бы он в этот момент находился в сознании, он бы просто не мог видеть, что там делается, когда он рассказывает, что произошло, или когда люди сообщают, что произошло там в соседних комнатах при этом. И это сообщения, которые передаются людьми совершенно, невосторженными. Проводят люди действительно исследования. Поэтому я как раз не вижу сообщений, если мы только не являемся принципиальными материалистами, а я не вижу причин быть материалистом. Александр, допустим, атеист тоже нуждается в смысле жизни. Если у человека смысл жизни – семья, счастье его детей, он счастливо проживает жизнь, заботясь о них, умирает в их окружении, почему бы ему не ограничиться таким смыслом жизни? Зачем сюда подключать Бога? Видите, в чем дело? Отвечать два разных вопроса. Насколько меня устраивает моя жизнь субъективно? Может ли атеиста субъективно устраивать его жизнь? Может. От чего бы, собственно, нет. Но мы знаем, что человек в целом, если не брать там отдельные случаи, которые бывают какие угодно, человек в целом нуждается в смысле жизни. Об этом говорит, например, Ирвин Елом есть такой известный психотерапевт, он неверующий, он атеист. Он говорит, что человек должен выдумать себе смысл жизни, потом, забыть о том, что он ее выдумал, делать вид, что это реально. Вот смысл жизни, как люди начинают, люди могут не задумываться о смысле жизни, пока с ними все в порядке. Но вот когда все начинает сыпаться, когда человек сталкивается с болезнью, он сталкивается с какими-то потрясениями, его привычная жизнь, его привычные вещи, которые он считал надежными, у него посыпались. Как сейчас, много чего посыпалось. Человек начинает думать, а зачем все это? И мы не можем ему просто сказать, ну вот придумай себе что-нибудь. Есть ли в моей жизни какой-то объективный, настоящий, подлинный смысл? Не тот, который я себе придумал. Не тот, который меня устраивает на данном этапе, а тот, который объективен. Понимаете, я уже приводил пример что, насчет объективного и субъективного смысла, но представьте себе там два человека. Вася, хирург, спасает человеческие жизни. По этому поводу находит свою жизнь удовлетворен. В смысле, вот, именно в порядке смысла жизни. Петя играет в танчики, он выдающийся игрок в танчики, он в первых там, этих строках таблицы. Он получает то же самое субъективное удовлетворение от этого процесса. Скажем ли мы, что их поведение одинаково осмыслено? Наверное, скажем, что нет все-таки. Хирург, который спасает человеческие жизни, делает что-то более достойное и важное, чем игрок в танчики. Но это значит, что есть какой-то объективный смысл, какое-то объективное предназначение у человеческой жизни, которому поведение хирурга соответствует в большей мере, чем поведение игрока в танчике. Игорь, как понять запрет Бога на свое изображение? Ведь в церквях мы видим изображение нашего Господа. Как понять текст из Ветхого Завета, что дети несут ответственность за грехи отцов до четвертого рода? Иисус отменил это правило. Что касается изображений, то там мотив, почему нельзя изображать, он относится к тому, что вы не видели ничего. Вы не видели никакого образа, когда вам Бог являлся. Важный момент то, что для язычника сделать изображение Бога значило получить над ним контроль. Такой вот идол означал, что Бог, вот он здесь, вот мы его контролируем, он как электростанция, он нас чем-то обеспечивает. И Бог говорит, нет, так не получится, он, его контролировать нельзя, он Бог неба и земли. В Новом Завете Иисус воплощается в Иисусе Христе. В Иисусе Христе он делается изобразимым, его поэтому можно нарисовать. А что касается ответственности за грехи отцов до четвертого рода, ну там речь идет о какой ответственности, о том, что люди, которые, ну, например, устроили социалистическую революцию, и там четыре рода после этого живут в условиях достаточно печальных. В этом отношении, не в плане того, что человек лично виновен, и он может в ад попасть там за грехи своих предков, это не так. И в Библии написано, что это не так. Но, знаете, как есть там стихотворение «Насмешкой горького обманутого сына над промотавшимся отцом». Допустим, отец там промотался, ничего наследства своему сыну не оставил. Его сын пострадал из-за грехов своего отца. Но это не значит, что сын лично виноват. И поэтому тут имеется в виду наказание в смысле, вот в Ветхом Завете все наказания они носят посеусторонний коллективный характер, что если вы будете, значит, себя вести так глупо, то вы навлечете беду на себя и на своих потомков. Поэтому из этого никак не следует, что человек может там попасть в ад за грехи своих отцов. Нет. Но человек наследует то плохое наследство, которое было связано с грехами его отцов. Там какие-то плохие поступки его предков, они могут отражаться на его жизни. Угу. Если Бог контролирует все происходящее, как нам часто говорят, значит ли что это, что Бог контролирует войны и преступления? Значит, в каком смысле контролирует? Что для Бога все это не является неприятной неожиданностью. Бог знал, что Иуда предаст Иисуса, Бог знал, что толпа потребует его смерти, Бог знал, что Пилат согласится на требования толпы, но Бог обратил все это к осуществлению своего благого и спасительного замысла. То есть мы можем в двух смыслах говорить о том, что что-то входит в план. Например, когда я что-то планирую, я вот активно хочу, чтобы это было. Я планирую, что события будут развиваться таким образом, я хочу, чтобы они вот именно так развивались. Это одно. А другое – это когда я знаю, что какие-то события произойдут, не потому что они мне нравятся, но я знаю. И я принимаю меры Ну, например, мы строим больницу. Больница у нас хирургическое отделение. И при этом люди рассчитывают потребности этого района, что сколько примерно будет жертв автокатастроф, преступлений, там, людей, которым понадобится хирургическая помощь. И они не люди, которые строят больницу, ни в коем случае не являются авторами всех этих бедствий, но они заранее к ним подготовились. Они знают, что с ними делать. Вот так войны и преступления. А Бог не является никоим образом их автором, Бог не является автором зла, в каком бы то ни было виде. Но Бог знает, что люди по своей свободной воле будут так поступать, и Бог знает, как это обратить к осуществлению его целей. Вот в книге «Деяний» впервые с враждебностью, с давлением, а не молитвой, что вот все эти люди, которые враждебны апостолам, они сделают то, чему быть предопределило. Рука твоя и совет твой. То есть в итоге Бог обратит все к осуществлению его замысла. Зло происходит не потому, что Бог это хочет, не потому, что Бог это как-то активно, значит, продвигает, ни в коем случае. Авторами зла являются люди и демоны. Бог не автор зла. Переиграть это зло. Бог знает, как использовать это зло в своих благих целях, как он использовал все то зло, которое было совершено против Иисуса для того, чтобы привести мир к спасению. Ссылка на интуитивное ощущение индивида свободы воли указывает не на существование воли такого свойства, как свобода, на существование у индивида свойства испытывать внутренние ощущения. Тем более индивид не может знать всех причин таких внутренних ощущений. Ну, смотрите, вот есть вещи, которые я не могу не знать про себя. Вот все может быть ошибкой. Вот то, что я сейчас сижу в комнате и веду этот эфир, может быть моим сном, галлюцинацией. Даже вы можете быть моим сном и галлюцинацией. Я могу быть мозгом, который просто лежит в банке и подключен к компьютеру. Все, что угодно может быть, но я не могу отрицать при всем моем желании, что у меня есть сознание и свободная воля. Это то, что отрицать невозможно. Потому что сам акт отрицания был бы актом сознательной свободной воли. Потому что, вот поэтому можно отрицать все, что угодно, но не нашу свободную волю. Потому что это отрицание было бы само по себе актом свободной воли. Но время наше подходит уже к концу. Я благодарю всех, кто был на нашей волне. До свидания, до новых встреч. Всего доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.